Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 10 декабря. Сегодня мы говорим вот о чем. Армия России развивает успех на юг от Покровска. Проект Deep State сообщил сегодня ночью, что агрессор продвинулся возле Новоеленовки, Ведроджине, Петровки и в поселке Шевченко. Последний поселок Шевченко фактически примыкает к Покровску с юга. От серой зоны до городской черты оккупантам остается менее 3 километра. Также Россия, как отметили аналитики, захватила новые территории на запад от Селидова, к северу от Курахова, отбила часть территории в Курской области и даже вторглась рядом в Сумскую область в районе села Александрия. Впрочем, этот новый заход Российской Федерации на территорию Украины опровергли в Государственной пограничной службе и областной военной администрации. Всего, со слов Deep State, оккупанты захватили за прошлые сутки около 35 квадратных километров украинской территории. В Генштабе отмечают, что агрессор не сбавляет накала. За прошедшие сутки было 175 атак, из них 51 на Покровском направлении. Сегодня в студии поговорим о том, что позволяет России более чем через год после начала наступления на Авдеевку поддерживать его темп и все быстрее захватывать новые территории. Какие проблемы в силах обороны проявились во время этого наступления и можно ли их быстро решить? С нами сегодня будут офицер армии обороны Израиля, израильский военный аналитик Игорь Левин и военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Гусь». Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши Viber и Telegram, можете писать прямо сейчас. Их номер видите на ваших экранах, плюс 38-095-151-9505. Самые интересные реплики и вопросы зачитаем в нашем эфире, поэтому пишите. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще вы не подписаны. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, тоже можете сделать это прямо сейчас. Начнем традиционно с обзора фронта.
Бахмут. В прошлые сутки, по данным Генштаба, войска РФ штурмовали Часов-Яр, а на северо-востоке от него – Орехово-Васильевку. Продолжаются штурмы в городской черте Торецка, в Нелиповке и Щербиновке. Продвижение агрессора мониторы не фиксировали. Западный край Донецка остается самым напряженным по количеству штурмов. 51 на Покровском и 40 на Кураховском. На Покровском участке бои идут под Миролюбовкой, Лысовкой, Променем, Доченским, Чуматским и Шевченко. Deep State фиксирует за сутки продвижение россиян под Новоленовкой, Петровкой, Новотроицким, Шевченко и Ведроджинем. Все это выступ на запад от Селидова. На Кураховском участке бои под Солнцевкой, Старыми Тернами, Зарей, Дальним, Дачным и в городской черте Курахова. Продвинуться российским войскам удалось под Вознесенкой и Солнцевкой. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке российские войска атаковали под Лозовой и Загрызовым. На Лиманском – под Грековкой, Зеленым Гаем, Надией, Макеевкой, Торским и Ямполевкой. Конфигурация фронта не менялась. На юге Донецкой области активность агрессора тоже остается высокой – 27 атак. Константинополь, Новоселка, Сухие Ялы, Сторожевое, Нескучное.
В оккупированном Енакиево, это неподалеку от Донецка, сегодня детонируют боеприпасы так, что из одного района города даже объявили эвакуацию. Судя по картам, кадрам, очевидцев из социальных сетей, удар по складу боеприпасов произошел утром до 11 часов дня. Во многих телеграм-каналах повторяют слова про хаймерсы, но никакого источника данной информации нет. Понятно только, что был обстрел и началась детонация. Оккупационная администрация объявила эвакуацию 11 улиц города. Под контрольной Россией глава администрации Енакиева вскоре и сам объявился о точке сбора граждан на эвакуацию. Давайте посмотрим, как это было.
Уважаемые жители городского округа Енакиево, постановлением администрации городского округа Енакиево объявлена эвакуация жителей района ДСК. Здесь у нас дежурит и скорая помощь, и автобус, и сотрудники МЧС, скорая помощь и так далее. Все желающие могут сюда подойти на остановку Клубный, эвакуироваться. Ребята будут вывезены в безопасное теплое место, где им уже организовано питание и все остальное. Ситуацию держим под контролем вместе с сотрудниками МЧС, дежурим на месте, никуда не уезжаем. Поэтому, у кого есть желание, подходите сюда. Мы на постоянной основе здесь.
Несмотря на то, что есть очень мало видео с места, мы вам показали фактически все, что есть, и видимость на них плохая, на одном из видео можно узнать очертания Терекона, и, скорее всего, это отвал Енакиевского металлургического завода, градообразующего предприятия в Енакиево. Мы сопоставили эти кадры с объявленной оккупантами зоной эвакуации, и можно предположить, где происходят взрывы. Это территория к югу от завода ЕМЗ. На карте мы отметили зону эвакуации жителей, ну и возможную локацию склада БК. Кстати, по поводу этой эвакуации в местных группах звучит много скепсиса. Например, завязалась дискуссия в донецком чате по поводу того, вывозят ли на самом деле людей. Женщина, которая, по ее утверждению, находится в доме у своей матери в этом районе Енакиево, где происходит детонация, утверждала, что эвакуация фейк. Цитирую. «Мы с пятого этажа уже 4 часа наблюдаем за разрывами и пожаром». По словам подписчицы из местной школы, детей просто отпустили по домам, а жителей многоэтажек не эвакуируют. Ну, впрочем, многоэтажных домов в этом районе не очень много, в основном вокруг находится частный сектор. Ну и к нам присоединяется Покровский фронт, командир отделения аэроразведки 2-го батальона 68-й егерской бригады с позывным «Гусь». Здравствуйте, рады вас видеть.
Витаю вас.
Очень много продвижений у агрессора на Покровском направлении. Расскажите, что у вас там сейчас происходит?
В принципі, темп просування ворога не змінився. Ну, і кількість атак не зменшилася. Ось тут ми так своєрідно в недоброму значенні конкуруємо з Курахівським напрямком. Ось. Тобто великою кількістю піхоти ворог, як і раніше, атакує. І пробує застосовувати для доставки своєї піхоти, він пробує застосовувати себе. Ось уже, вірогідно, розповідали про те, що не тільки на багі та мотоциклах пробують вороги до наших позицій доїхати. Це може бути там сімка «Жигулів», «Нива», десь навіть... Я пам'ятаю про Таврію, хтось розповідав, яку, очевидно, в окупованому Селидовому вони вкрали і пробували на ній доїхати до наших позицій. Ось. Тобто їдуть на всьому, на чому, що їм доступно, скажімо так.
А ці транспортні средства, вони як-то захищені мангалами, ребами, чи це просто от гражданська машина вперед?
Захищена тільки броня їхня. Все, що їде, крім цього, там мотоцикли, ну, оце от цивільні машини, там вази різні і так далі. Все це не захищено, і взагалі вони, так би мовити, мало турбуються в цьому плані. Їм головне швидше доїхати. Може, доїдуть не всі, якась кількість залишиться, і вони все рівно доповзуть до нашої позиції. Ось якийсь, мабуть, такий розрахунок, наскільки я розумію.
Как вы объясните, почему такая скорость продвижения? Да, ну, на карте Deep State там целые районы стали красными на Покровском направлении, 35 квадратных километров всего за сутки по всем фронтам, да, там немного на Кураховском, но в основном это на Покровском направлении.
Дуже велика кількість особового складу ворожого застосовується. Ну, основні зусилля, наскільки я розумію, прикладаються на наших цих двох напрямках, на Курахівському і Покровському. Сюди кидають вони все, що в них є. От, уже і не тільки у нас дуже довго були піхотні м'ясні штурми, так звані, ось з бензоатаками на багі та мотоциклах. Ну, броня знову застосовується, і вони кидають сюди все, що в них є, і пробують рухатися максимально швидко.
Мы вот готовим такой большой текст об итогах российского наступления и украинского сопротивления. Ну, можно сказать, что, в принципе, оборонная стратегическая операция украинская в этом году уходящем, она в целом успешная, да, каких-то таких серьезных прорывов, обрушений реальных линий фронта нет, но, тем не менее, мы видим вот этот вот выступ на запад от Авдеевки, который сформировался после оккупации этого города. Вам, как видится, в рядах вооруженных сил Украины, ну, вот как аэроразведчику, да, это тоже технологичное подразделение, в чем причины, ну, вот такого ограниченного, но все-таки продвижения армии агрессора? Это только количество?
Кількість і техніки, і особового складу, багато є причин, звісно, не лише в кількості причин, але наші, скажімо так, з нашого боку причини я обговорювати не уповноважений. Угу. Ворожого боку зусилля, яке вони застосовували ще з жовтня минулого року, коли, власне, штурм Авдіївки почався, і після того, як вони вже в цьому році, в кінці зими, навесні її захопили, кратно, звісно, застосування живої сили і техніки на цьому напрямку збільшувалось. Тобто сюди перекидали броню з інших напрямків, свіжі підрозділи тут ворожі, тут постійно ротації були, їхні ротації. Ось, ну, вони пробували, шукали максимально, де вони можуть слабкі місця і зразу в них, так би мовити, вклинюватись. Але, як ви правильно сказали, проривів в класичному розумінні, скажімо так, наскільки я пам'ятаю і знаю, то прорив – це десятки кілометрів за добу. За канонами воєнної науки. Ось таких проривів не було, і я сподіваюся, що ми спільними зусиллями їх і надалі не допустимо. Ніякого розвалу фронту, як десь там хтось пробує там агітувати, говорити, все пропало, такого немає.
Да, действительно, стоит об этом говорить и стоит отметить, потому что, ну, как я уже сказал, да, вот эта оборонная операция, она в целом украинская, успешна. Но тем временем военный блогер и волонтер Сергей Стерненко сообщает, что на Покровском направлении ситуация продолжает обостряться. По его данным, Россия находится значительно ближе к городу, чем указано в открытых источниках, ну, в частности, в карте Deep State, не 3 километра, а намного меньше. Как вы считаете, уже достаточно вот это вот расстояние для того, чтобы идти на город, или они будут продолжать пытаться двигаться на запад, как вы оцените?
Я думаю, на мою думку, мою особисту думку, вони будуть пробувати обійти агломерацію так, як вони раніше пробували обійти Селидове в лоб, вони не будуть пробувати штурмувати.
Ну и последний вопрос вот по вашей специальности. Блогер, эксперт по связи Сергей Флеш пишет, что можно сделать уже осторожные выводы. Украине удалось снизить остроту проблемы российских дронов-разведчиков, орланов, суперкамов. Ну и главное, за счет чего, это такое украинское ноу-хау, зенитные дроны, да, FPV-шки, которые сбивают вот эти вот дроны-наблюдатели. На вашем участке тоже они стали меньше вреда приносить? Не висят уже так безнаказанно российские залы?
Безумовно. Безумовно, їх, скажімо так, наша тактика виявилася ефективною. Тобто ще з літа кратно зменшилася кількість ворожих крил розвідників, хоча вони є, не можна сказати, що вони зникли взагалі. Але наша тактика приносить свої плоди.
Да, ну и россияне не могут найти какого-то антидота, да, противодействия вот этой тактике. Спасибо вам большое, были очень, очень рады вас видеть и рады вас слышать. С нами был командир отделения аэроразведки 2-го батальона 68-й егерской бригады с позывным «Гусь», самый тяжелый участок фронта Покровский. Для чего Украине на фронте нужны противопехотные мины, современные? Это сейчас объяснит журналист настоящего времени Андрей Кузаков. Напомню, что три системы дистанционного минирования передают в рамках одного из новых пакетов от Соединенных Штатов Америки. Но к этим минам обычно плохо настроены международные правозащитники. А для Украины эти мины – одна из ключевых защит от штурмов, потому что Россия, как мы слышим, постоянно в наших эфирах использует в своем наступлении пехоту.
Сейчас глубокая ночь, и саперы 68-й бригады на Покровском направлении будут выезжать на минирование, и у нас есть возможность с ними пообщаться.
Так, вытягиваемся, забирайте. Это зараз хлопцы едут устанавливать мины, эти противотанковые мины.
Украинские саперы грузят ящики с минами. Их задача очень тяжелая и опасная – заминировать поле между украинскими и российскими позициями противотанковыми минами.
Для того, щоб взагалі забезпечити наші підрозділи, які будуть, скажімо так, знаходитись ззаді, хлопці ще додатково встановлюють протитанкові міні-поля, додатково закривають дорогу Ягозові. Для того, щоб, скажем так, унеможливити просування противника, по крайней мере, затримати їх.
И вот как это работает. Это видео с беспилотника. Российская колонна идет на прорыв. Подрывается одна машина, затем вторая. Колонна остановлена, но из подбитых машин рассыпается пехота и продолжает движение. Чтобы остановить ее, нужны другие мины, противопехотные. Такие же, как использовали российские войска против украинских солдат в Запорожской области во время контрнаступления 2023 года, которое называют неудачным. Но Украина после выхода из Советского Союза отказалась от противопехотных мин в рамках Оттавской конвенции. О поставках Украина просила западных партнеров, но получила отказ. В запасах ВСУ осталась лишь небольшая часть мин, которые условно разрешены. Похоже, еще ранее США разрешили передать ВСУ.
Соединенные Штаты Америки уже поставляли для украинской армии противопехотные мины. Это вот такой вот такая мина «Клеймор» направленного действия. Она не попадает под запрет Оттавской конвенции, потому что подрывается при помощи вот такого пульта управляемо.
Это означает, что на нее не может случайно наступить мирный человек и подорваться. Сапер с позывным «Рыбак» рассказывает, как это работает.
Электродетонатор вставляется сюда и фиксируется в самой мине. Далее с бобины провод размотывается, выводится на позицию. Електродетонатор на місці, катушку розмотав скільки треба. Цьому треба цей запобіжне кільце, запобіжну жуку в сторону, і тільки тоді воно спрацьовує.
Петр, который сейчас едет на минирование, говорит, что для пехоты эту мину взял бы в первую очередь.
Ставили, то вони хороші. Где є?
Мина превосходная, говорит рыбак, но в реаліях нынешней войны ефективность теряется.
Зараз же ж получается, у нас на одну позицію по 6, по 7, по 8 накатів на день. В них не буде достатньо навіть такої кількості і можливості, щоб їх поставити і щоб вони спрацювали. Так, да, один накат вони можуть стримати, допустим, цими мінами. Але є другий, третій, четвертий, п'ятий.
Для стримування огромного кількості штурмів потрібно много дешевих, обычних противопіхотних мін, говорять українські воєнні.
Треба зараз закидати багато, як то казав, много і дурного. Якби зараз була можливість ПФМками, ПФМ-1, ПФМ-1С. Чули про такі ліпістки. Оце йому просто тупо треба засівати поля. Оце як пшеницю сіють. Оце так треба засівати поля тими ПФМками. Тоді буде ефект. Я кажу, ну те, що зараз відбувається, от в голові не вкладується ні в кого. Як можна на одну позицію посилати 7-8 раз людей, груп? І вони ніхто не вертається, а вони далі штурмують.
С начала полномасштабного вторжения Украина неоднократно обращалась к США за помощью с противопехотными минами. Официальные представители Вашингтона неоднократно отказывались, ссылаясь на запрет во всем мире на использование противопехотных мин нажимного действия.
Можно без мин было справиться, чи ні?
Не можна без мін справитись. В будь-якому випадку міни мають захищати особові склади, які там стоять на передових позиціях, це піхоту. По-перше, від того, щоб техніка не заїхала, десант не виставила. Так само, щоб ну, для стримання піхоти, це протипіхотні міни.
И только сейчас США дали согласие, что сразу вызвало негатив у правозащитников, поскольку эти мины могут представлять угрозу мирному населению. Министерство обороны США объявило, что противопехотные мины будут поставлены в следующем пакете помощи Украине. Эти мины будут самоликвидатором. Украинская сторона пообещала, что не будет использовать их в густонаселенных регионах. Рыбак говорит, что Россия и так использует в Украине всю номенклатуру запрещенных мин, которые у нее есть. Это нужно делать и украинским войскам.
Что тебе кто-то выколює око, ты ему кажешь, что это негуманно, и давай по-другому, давай ты мне щелбана досишь. А он не хочет тебе щелбана давать, он хочет око тебе выколоть. Так само, ну, на войне все средства хороши. Это не означает, что треба переходить десь якусь людяність. Ну, коли на полі бою є два чоловіка, або ти його, або він тебе. І тут вже розбиратися, як ти його, чи ти його лопаткою зарубав, чи ти його міною, чи... Бо якщо не ти його, то він тебе. Так що кажу, розказувати те, що розтяжки не можна ставити, чи можна ставити. Та вони ставлять все, що хочуть.
Перед поставкой противопехотных мин в Вашингтоне уверили, что потом помогут проводить разминирование. По данным New York Times, США предоставят Украине новые системы дистанционного минирования. Адам МОПОМС и вулканы. Эти системы могут разбрасывать как противопехотные, так и противотанковые мины. Пока украинские саперы их не получили, едут минировать тем, что есть. Говорят, научились делать и самодельные мины с датчиками движения. Но об их широком применении говорить нельзя.
Все, поконят.
Все, с Богом.
С Богом, хлопаки.
Ну и покажем вам еще один интересный эпизод о минировании, только уже противотанковым. 24-я механизированная бригада имени короля Данила показала, как ее саперы ставят в боевое положение мины ТМ-62 в полях под городом Часов-Яр. Эти минные поля должны останавливать бронетанковые штурмы.
Расскажи, будь ласка, загалом, що це шумить, дичить?
Ну, бачи. Зачастую ми возимо з МВЧ, ну, так, щоб було безпечніше, краще. Кручувач.
Після цього звуку вона вже...
Що? Коли воно перестає дзищати, скажімо так, то воно стає на бойовий взвод.
Итак, как мы уже говорили, армия России продолжает развивать свой успех на юг от Покровска. Проект Deep State сообщил сегодня ночью, что агрессор продвинулся возле Новоеленовки, Ведроджиня, Петровки и в поселке Шевченко. Последний поселок фактически примыкает к Покровску с юга от серой зоны до городской черты. Оккупантам остается менее 3 километра. Также, как отметили аналитики, Россия захватила новые территории на запад от Селидова, к северу от Курахова, отбила часть территории в Курской области и даже вторглась рядом на территорию Сумской. Но этот заход возможной новой армии России на территорию Украины опровергли государственной пограничной службе и областной военной администрации. С нами израильский военный аналитик, офицер армии обороны Израиля Игорь Левин. Игорь, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Да, приветствую.
Игорь, но уже говорено-переговорено о целях армии России на Донбассе, захватить Донецкую и Луганскую области, там к определенным датам ставят они себе цели. Говорено-переговорено про тактику армии России, малые пехотные группы, обход населенных пунктов с флангов, но с нашей точки зрения достаточно мало сказано, да, о том, как... О внутренних причинах в силах обороны, почему вот стратегическая оборонная операция не стала такой успешной, наверное, как предполагалось, мы не отрицаем, да, что она успешная, не было каких-то прорывов больших, захват огромных территорий, но все равно могло бы быть лучше. А ну, мы будем опрашивать вот военных экспертов в наших эфирах о причинах этого. Вам, как видится, есть какие-то, какие бы вы назвали, ну, объективные такие внутренние причины в силах обороны, которые позволили случиться тому, что случилось?
Об этом обговорено тоже уже было много внутри самой Украины, об этом обговаривают, и эта тема циркулирует, да, и любому маломальски, кто немножко понимает как бы в военном деле, он понимает, в чем суть, это нехватка людей. Конкретно пехоты. У Украины не хватает людей, их просто меньше, чем у русских. Смотрите, по советским нормативам взвод полнокровный, 30 человек. В этой войне давно уже полнокровных взводов нет. Ну, если это не... У взводного будет 15 или 20 человек, это уже счастье. Так вот, полнокровный на 30 человек взвод должен держать 400 метров. Это советским, опять же. У нас же часто расхожие есть мнения, что воюют две армии. Маленькая советская, большая советская. Так будем говорить по советским методичкам. В реальности же Украина выставляет примерно те же 15 человек или даже меньше 10 человек на 1,5 километра. Фланги и так далее там, мониторятся с помощью дронов. А если дронов нет, а если ротация, а если плохая погода была и так далее. Да и то, ну, ты увидишь это дронами, русские постоянно посылают своих. Волна за волной, раз за разом, раз за разом. Из 100 человек, которых русские послали, вы уничтожите 90, а 10 где-нибудь по краю обойдут и за какой крепятся, накапливаются. У них так называемая тактика накапливания. То есть они обходят по посадкам, по разрушенным селам, по оврагам, накапливаются. Да, их убивают. Да, украинцы по ним бьют. Украинцы хорошо дерутся, хорошо сражаются. Правильно сражаются, грамотно сражаются. Вот. Ну, не было бы этого всего количества погибших и раненых российских солдат, если бы украинцы бы яростно не сопротивлялись. Но в конечном итоге они там потихонечку, там один выживший, пять выживших, накапливается. На каком-то этапе приходится украинцам отходить с этой позиции. И на карте это выглядит, как вот эти вот очередные там километра 2-3 закрасились. Капля за каплей, ну, потихонечку высачивание, продавливание происходит российской армии на тех или иных направлениях, где они концентрируют свои силы. Ну, потому что прекрасно так же понимаете, это же вся эта вписанная тактика, она также множится на использование России авиации. То есть если, например, в той же посадке находятся эти украинские защитники, но они могут там яростно драться, есть много примеров, когда украинцы яростно дрались, но если по ним прилетают фабы с УМПК, модулями, да, ну то, что кабами называют, это не кабы, но бомбы, с модулями МПК, ну как бы против лома нет приема, то есть когда по тебе прилетают вот такие эти, как фугасные бомбы, ну что с этим можно поделать, вот, поэтому на тех или иных участках вот украинцам приходится отходить. А масса решает, масса определяет. Это в любом тоже сегодня скажет любой вам компетентный, грамотный военный. Россия реализует вот эти свои два преимущества. Количество, то есть масса, плюс авиация, то есть использование этих фабов с МПК. Конечно же, они бы не могли реализовать свое превосходство в качестве, преимущество в качестве, да, превратить это в превосходство. Если бы люди похоже не шли бы умирать, как я уже сказал, там из 190 умрут, но 10 где-нибудь закрепятся. Вот. Но они создали такую ситуацию, что они боятся своих офицеров, ну, русские солдаты, больше, чем украинцев. То есть они понимают, что, ну, если они пойдут в атаку, на штурм, вот есть маленький шанс выжить. Вот, маленький, средний шанс, неважно, но какой-то шанс. А если ты не пойдешь, тебя обнулят, посадят в яму, убьют, расстреляют. Ну, кстати, уже есть свидетельство расстрелов. Пошлют тут куда-то, казнят фактически, как вот этих дроноводов казнили, Эрнеста и Гудвина. Это как бы именитые дроноводы были, которые всех их знали. А что тогда говорить про простого, как бы безымянного этого русского солдата, который, ну, просто... Есть же свидетельства. С момента, каких вот вербуют, до момента смерти проходят 2 недели примерно и так далее. Что про них говорить, как бы. Вот, поэтому с помощью ультранасилия и страха, то есть буквально в прямом смысле слова, ну, этих не репрессий, как называется, господи, казней, заставляют эту массу постоянно двигаться вперед. И да, такими черепашьими шагами, но вот медленно очень так вот плыть.
Украина пытается решить эту проблему, о которой вы сейчас сказали, да, преимущество в личном составе, усилением мобилизации. Как вы думаете, это поможет?
К украинцам обращаться. Понимаете, что же, никто мне не расскажет полностью, ну, никакое государство, и Украина тоже не расскажет вам полностью сам свой план. Ну, план мобилизации, да, план развертывания, да, план создания каких-то новых подразделений. Да, как, даже когда Зеленский говорит о бригадах, он же говорит в контексте помощи. Ну, то есть такие вещи вообще не должны озвучиваться. Но Зеленскому вынужден говорить, что вот у нас есть столько-то бригад, которые ждут помощи там Запада. Но это говорится для того, чтобы помощь дали. То есть приходится превращать такие вопросы, которые на самом деле вопросы как бы узкокомпетентные, вопросы политические и дипломатические. Ну, потому что Украина крайне зависит от помощи со стороны Европы и США. Вот. Вот, поэтому никто вам не может сказать, ну, полностью. Мы видим просто объективно, что есть проблемы, что людей мало. Вот, да, нужно эти вопросы решать, потому что потом просто уже не будет на это времени.
Ну, вот в этом, наверное, и есть такая одна из самых главных проблем, которая, ну, сейчас обсуждается в украинском обществе. Это и волны самовольных оставлений части, ССЧ, как это называют в Украине, и массовые перебросы военных, перемещения военных специалистов в пехоту. Ну, вот Украина пытается таким образом сопротивляться вот этому дефициту пехоты. Ну, и, как мы видим, многие недовольны, так, Генштаб, наверное, да, есть такие сигналы, что недовольны темпами нынешней мобилизации в Украине. Как вы вот эти вот проблемы охарактеризуете? Как разрубить вот этот вот узел Гордиев? Да, в России боятся, в Украине...
Кто недоволен? Вы говорите, недовольны. Кто недоволен?
Ну, есть некомплектация определенная бригад сейчас, да, и продолжается вот...
Военные недовольны? В смысле? Я просто спрашиваю.
Ну да, вы меня подловили, да, действительно не было никакого такого особого недовольства, да, от официальных военных лиц, но от военных, да, давайте вот мы на военных сошлемся, которые с местными общаются, очень мало людей. Ну,
я сам-то на связи с многими военными, начиная от солдат, у меня есть знакомые офицеров младших и даже старшие офицеры с ними на связи, вот, с некоторыми как бы просто по-дружески, с некоторыми на компетентном уровне, то есть я там, ну, помогаю где-то, что-то и так далее, в силу того, что могу. Все понимают прекрасно, но все понимают, что нет людей. Ну, опять же, для этого не нужно быть военным аналитиком или заканчивать какие-то высокие военные училища. Когда ты понимаешь, что у тебя 10 человек на 1.5 километра, вот, у врага авиации, бесконечные штурмы на всем подряд, включая легковушки, значит, гуляк они атакуют. Ну, тут как бы даже вообще можно без военного образования быть, если понимать, как бы, в чем корень проблемы. Просто нет людей. Вот. Конечно, еще множатся многие другие там проблемы, например, отсутствие единого унифицированного командного состава. Но это объективные проблемы, связанные с тем, что украинская армия моментально из небольшой раздулась до большой, до фактически громадной, ну, относительно тому, что она была в 2022 году.
А что вы имеете в виду, как это унифицированный командный состав? Поясните, пожалуйста.
Офицеры должны говорить, ну, сержанты, если шире, должны говорить на одном языке военном. Вот. Должны заканчивать одну единую школу. Даже если это сеть, допустим, школы должны быть под единой программой. Вы понимаете, когда я разговариваю с украинскими офицерами, у меня такое ощущение, что разговариваю с разными армиями. Потому что у всех разный опыт. Кто-то, например, вообще ну, занимает офицерскую должность, но он не офицер. У него просто есть опыт конкретно с войны. То есть он очень опытный на своем участке, знает, как действовать. Но у него нет как бы, глобального понимания там, каким-то процессом, потому что он просто не учил. Не потому что он глупый человек, он просто этого не учил. Вот. Вы можете там, быстро что-то понахвататься, то там, но если вы не изучали там, какие-нибудь формулы всякие высшие, то как бы, далеко вы дальше тоже не пойдете. Да? Вам нужно изучать там, и математику, и всякие такие вещи. Но так же самое с военным искусством. То есть это есть определенные вещи, которые нужно изучать. Другие учили, есть новое поколение офицеров. Они вот говорят на таких новых языках. И есть офицеры, которые были мобилизованы, которые по военной кафедре. В свое время они пошли на военную кафедру, чтобы как раз откосить от военной службы. То есть они не были заинтересованы, они не учились ничему военному искусству. Но их представили, например, в 22-м году взводными, ротными там, и так далее. Вот. Ну, потому что надо было забить как-то все пробелы. Хотя тоже нужно понимать, что это объективный процесс. Это не потому, что кто-то плохой, злой и специально это делал. Сколько я с офицерами разговариваю, вот, все зависит конкретно от личности, от подразделения и направления. В то время как, например, в Израиле, если разговариваю со своими коллегами, мы с полуслов друг друга понимаем, потому что мы все заканчивали единую школу военную, вот, мы говорим на одном языке. Мы все знаем там единый постулат, единые принципы войны, единые там, как бы, нормы, вот, алгоритмы, как нужно, чтобы действовать и так далее, как правильно и неправильно. Когда, например, израильская армия как-то поступает или не поступает, и я это обсуждаю с израильскими своими, ну, коллегами-офицерами, опять же, все происходит буквально за полуслова, потому что мы просто понимаем, почему что-то происходит так, что-то не происходит так, или, наоборот, почему должно произойти так. Вот, но... свести все к единому военному языку, создать мощный офицерский корпус — это длительная работа. Нельзя создать декрет, нельзя создать по щелчку пальцев. Нужно понимать, что Украина находится в такой архисложной, архистрашной ситуации, что многие проблемы, они структурные. Это не говорит о том, что не нужно их решать, я не к этому говорю. Я просто говорю к тому, что какие-то эти структурные вещи, они растянуты во времени, их решения, даже если начать их решать. Мы сейчас выносим за скобки там, все тернии, проблемы и так далее. Это не то, что вот если вы начинаете решать, оно решится обязательно. Но даже сам процесс, он длительный. Он длительный. Вот. Поэтому, как говорится, есть что есть. Приходится отталкиваться от того, что вот, от реальности, а не от желаемого.
А перечислите еще эти структурные проблемы. Ну, вот одну вы сказали, да, это разношерстный офицерский состав, который говорит на разных языках. Что вам сейчас еще приходит на ум из этих проблем? Ну, может быть, мы о чем-то не знаем.
Много об этом говорили, это, конечно же, создание сержантского корпуса, как, ну, сержантского, то есть это много говорят, но вот именно конкретно сержантского корпуса в понимании западном, или как в Израиле существует, но сержант не звание, а сержант должность имеется в виду, его обязанность. В Украине такого не существует. Если есть на конкретных каких-то высокомотивированных вот таких вот подразделениях, я знаю, что такое, вот там, 3-я штурмовая бригада, скажем, Азовская бригада, или там, например, вся история с созданием сержантского как бы вот отдельно направления, вот, ну, не корпуса, на уровне бригады не корпус, ну вот, да, сержантов как институции имеется в виду. Это было еще до полномасштабного вторжения, я помню. Ну, потому что это были мотивированные как бы люди, это было мотивированные подразделения, ну, тогда Азов был еще, то, что нового не было, это выходцы из Азова. Они просто понимали, что ну, нужно уходить от совковщины, нужно как бы западные, да, веяния как бы военного искусства. Поэтому они над этими вещами работали. Ну, ты же понимаешь, это одна бригада на десятки и сотни и бригады подразделений, там, батальонов отдельных и так далее, и так далее. Вот. Это момент, да, сержантский корпус. Структура, опять же, вот сейчас много говорят о том, что бригадная структура неадекватна такому штабу. Это действительно так, но с точки зрения просто, если смотреть на это сухо, абстрагировано. Да, конечно, таким фронтам сотни, тысячи километров вы не можете воевать бригадные. Для этого нужна дивизионная структура, дивизии. Но тоже это такие вещи вы декретом не создаете, щелчком пальцев. Вот сказали, все, хочу, чтобы завтра были дивизии. Это же не так работает. Но это тоже проблема, и они должны решаться. Какие-то вещи должны были решаться еще в 2022 году. Но я подозреваю, что было какое-то было ощущение, что война не будет длиться так долго. Вот. Хотя я уже тогда предупреждал и говорил, что война будет надолго, и будет в 23-м, 24-м, 25-м, и 26-м она тоже будет, и так далее. Пока существует Россия, в том виде, как она существует, война будет. А это говорит о том, что даже те структурные проблемы, которые требуют большого времени решения, надо начинать ими заниматься. Дальше с ним будут решены к 26-му году, например.
Вот вы коснулись вопроса, да, системы управления вооруженных сил Украины. Сейчас действительно это АТУ, оперативно-тактические группировки, оперативно-стратегические группировки, ну и бригада.
Заменяют дивизию,
да. Это основная действующая сила на фронте. Очень многие критикуют, да, и военные обозреватели, и сами военные, ну, не подходит такая структура для войны на истощение, для таких масштабов. Вы говорите, что так быстро это не происходит, да, так не переводится в дивизии, армии, корпуса. А как это происходит? Сколько времени это займет? Как это вообще должно выглядеть, вот такой перевод, да, реформирование структуры управления сил обороны?
Смотрите, давайте мы вынесем за скобки сам факт того, что дивизия – это совершенно иного качества уровень организации. Да, сил. Опять же, сейчас для слушателей, кто не знает, ну, вот там, бригада там, в среднем около 3000 человек, там, до 5000 человек. Дивизия начинается там, от 8, 10 и до 15 тысяч человек, где-то дивизия. Вот. Нужно понимать, что комдив и весь его штаб, который намного больше, чем штаб и бригады, то есть это организационный момент, мы их вынесем за скобки. Вы должны подготовить офицеров. Видите, мы возвращаемся обратно к единому языку военному. Вы же не можете просто взять человека, который никогда не командовал дивизией в бою реальном, и сказать ему команду дивизии. Это же не он один, это его зам. Это большой штаб, где сотни человек. Это начальники, офицеры транспорта, логистики, связи, да, РЭБ и так далее, которые должны работать не на уровень бригады, допустим, которая не полнокровная, да, допустим, там бригада, которая номинально бригада, но там 1000 или 1500 человек. А он должен работать сейчас на 15 тысяч человек. Это совершенно иное качество как бы подготовки человека, ну, его опыт. Вот. Дальше. Это взаимодействие с командирами бригад, бригады внутри дивизии находятся, и взаимодействие с другими какими-нибудь подразделениями, там, на отдельные батальоны и всякое такое и так далее. Чтобы это все могло работать в синергии. Вот. Поэтому я и говорю, что нельзя это сделать щелчку пальцев, потому что вы не сделали, хлопнули в ладоши, хоп, и у вас появились компетентные офицеры, которые все это умеют и знают.
Для этого учения нужны, да, слаживание боевое и так далее.
Учения, слаживание, вот, организация. Заставляют на площадке. Кстати, сейчас американцы будут организовывать бригаду, французы. Но бригада, ну, нужен большой дискурс, да, давайте создадим дивизию, первую дивизию на Западе. Вот. Сделаем ее как поле для экспериментов, где украинцы будут задавать тон. Но помните, критика была украинцев в том, что когда немцы подготавливали, они подготавливали не к той войне, которая происходит. Ну, давайте так. Они там, это просто, опять же, просто рабочие идеи. Вот. Украинцы приходят и говорят, вы дайте нам оргструктуру, то есть научите действовать в оргструктуре. А мы скажем, что нужно, какие инструменты нужны здесь. Сколько нужно РЭПа, сколько нужно дроноводов, сколько нужно как где, на какую ширину это должно там, вот, тех, каких, фронта и боевых участков работать, какая глубина этих боевых участков. Опять же, каждое подразделение занимает определенную ширину и определенную глубину с точки зрения военного искусства. Вот. И если это будет идти даже в противоречии с книжками западных военного искусства, то западники должны пойти навстречу украинцам, потому что у них есть живой опыт. То есть украинцы уникальный, реальный живой опыт, которого нет у стран НАТО, например. И сказать, ну ладно, если даже украинцы ошибаются, это их война. Это будет их ошибка, это будут их синяки. Ну, просто ну, послушать их, чтобы украинцы попросили и пробовали. А у нас все-таки все несется вперед. 21 век, такой войны и близко не было. Именно войны с таким использованием дронов, технологий и там вообще роботизированных систем. И, вероятно, украинцы в таких экспериментах, если Запад предоставит эти вот возможности, что-то новое смогут породить вот, для военного искусства. Опять же, все предпосылки для этого есть. Просто здесь нужно, чтобы воля, то, что называется, да, как бы ресурс, воля, вот, возможности выделили. Вот я вижу, что, опять же, да, бригады готовят на Западе, но это хорошо, но, вероятно, нужно переходить на какие-то новые качественные уровни.
Ну и давайте подготовки коснемся. Буквально вчера Владимир Зеленский во время вечернего обращения акцентировал на необходимости улучшить подготовку новобранцев. Ну, это базовая вообще войсковая подготовка, БЗВП, тоже как это называют в Украине. Ну, сделали больше срок этой подготовки, кроме месяца, вместо месяца стало полтора месяца. Наверное, есть проблемы, если об этом говорит сам Владимир Зеленский. Как, в чем тут проблема, и удастся ли решить простым, ну, удлинением, да, срока подготовки с месяца до полутора?
Это не удлинение. Это, ну, неадекватно за сроки. В Израиле боец его готовят 8 месяцев. При этом Израиль воюет... Это обычный боец, это не спецназ. Это просто обычный пехотинец. 8 месяцев. В Израиле тыловика, секретаршу, повара готовят месяц. Вы понимаете, как бы сейчас ужас ситуации? В Израиле секретаршу, который будет сидеть в основном в офисе, готовят месяц, включая стрельбу там и так далее. Повара какого-нибудь, да, штабного писаря, готовят один месяц. А боевая поддержка, ну, логистика всякая, такое и так далее, это там 3-4 месяца. Вот. А связь, медицина. И это не считая еще профильных курсов. То есть он проходит там 3-4 месяца, плюс еще там, 2-3 месяца отдельно профильные какие-то заниматься. Боец тоже, он там может заниматься 8 месяцев, потом еще есть конкретно он обучается там, по своей специальности, например. Вот. И Израиль воюет с кем? С террористами. При превосходстве в воздухе полном. Украина воюет против государства, у которого есть ядерное оружие, против армии, у которых есть превосходство, преимущество в воздухе. И почему-то готовят людей, ну, почему-то вот, меньше, чем Израиль, который воюет с террористами, готовит людей больше.
Нужны люди срочно на фронт.
Да. В Израиле в свое время тоже нужны были люди срочно на фронт, но подготовка всегда была длинной. Израиль воевал с Египтом, воевал с Сирией в прошлом. Вот много. А воевал с Иорданией. Всегда было больше. Если вы посмотрите на арабо-израильские войны, у Израиля было 3 миллиона населения, у них было десятки миллионов. Ну, сопоставимо с 30 миллионами Украины, скажем, 100 миллионов, 140 миллионов в России. Вот. Даже когда были сложные и трудные эпизоды, никогда Израиль не делал скидок, что там, не знаю, просто людей просто брал и бросал. Вот. Ну, потому что по-другому никак. Понимаете, это получается замкнутый круг. Если вы не подготовите людей, потому что нужно срочно людей на фронт, это так, это действительно объективно. Вот. Но эти люди же тогда быстро выгибают, погибают, калечатся. Или, кстати, вот уходят как, с СЗЧ. И вам приходится искать новых людей. Вы понимаете, что это получается порочный круг, который сам себя воспроизводит. То есть вы людей не подготовили, вот они выбыли, вы срочно нашли новых людей, снова их не подготовили, потому что нужно новых людей, они снова выбыли, вам нужно срочно искать новых людей. Вот. Ну, возможно, из этого порочного круга нужно как-то выходить. В любом случае, неважно, опять же, это украинцам решать, но это объективно. Любой вам скажет, грамотный военный, неважно, из Франции, из Германии, откуда угодно, из США, что один месяц и до полтора месяца абсолютно неадекватно. Пехотинца нужно обучать, ну, минимум месяца три, минимум. Это строгий минимум, сколько нужно обучать именно пехотинца. Лучше 4, а лучше вообще все 8. Вот. Ну, 3 это я бы сделал бы, грубо говоря, как красную планку. Вот. Ни в коем случае пехотинца, который будет воевать штурмовика, не обучать меньше 3 месяцев.
Да, ну там вопрос еще, чему обучать будут в течение этих 3-4 месяцев, даже если будет такая длина.
Это снова вынесли за скобки, Я сейчас говорю просто про тайминги. Нужно понимать, что в Израиле эти 8 месяцев – это ультраинтенсив. Это очень жесткий интенсив с утра до вечера. Все прекрасно знают, что в Израиле, на парадах Израиль некрасиво выглядит. Некрасивая форма, он не умеет маршировать, потому что не занимается шагистикой. Не занимается всякой, короче говоря, подстриганием газонов. Это 8 месяцев жесткой муштры и физухи. Вот. Я знаю прекрасно все эти проблемы, когда там месяц, дай бог, чтобы несколько недель, чтобы реально чем-то позанимались. Я знаю, что я на связи с... Мы это тоже вынесли за скобки. Мы сейчас говорим конкретно именно непосредственно про сам просто тайминги, то есть сколько нужно времени. Конечно, когда я говорю, нужно минимум 3 месяца, это должно быть сверхинтенсиво 3 месяца. Но, видите, мы сейчас снова пришли к моменту с командирами, потому что должны заниматься ведь кто это чем? Инструктора. Инструктора какие? Боевые, кто воевали вчера. А нужны же люди, командиры на фронте. Вот. То есть нужно же понимать, чтобы те, кто должны обучать и готовить, то тоже должен компетентный состав. И мы снова возвращаемся к самому первому, чему я сказал. Это единый большой офицерский корпус, который говорит на одном едином языке. Видите, это касается всего абсолютно. А начиная от дивизии, такой гигантский уровень, до вот всякой, казалось бы, в кавычках мелочевки, вроде как бы инструкторов в учебках.
Спасибо вам большое, Игорь. К сожалению, время заканчивается. Были рады копнуть поглубже, с вами подвести какие-то итоги. Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, израильский военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Ну и не забудьте подписаться на нас в YouTube, если вы этого еще не сделали. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».